Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Правильный фильм о Линкольне. Кинообозрение с Андреем Загданским. Линкольн, его друзья и недруги. Книжное обозрение Марины Ефимовой. 1913. 300-летие Романовых. 100 лет спустя. Волков рекомендует. Сопрано Хибла Герзмава. Сегодняшний выпуск «Американского часа» выходит в эфир в самый необычный праздник Нового Света – День президентов. Февраль в Америке знаменит метелями. Вот и сейчас весь северо-восток США раскапывает завалы после могучего бурана. Зато февраль за плохую погоду расплатился с Америкой тем, что в этом месяце родились сразу два великих президента – Вашингтон и Линкольн. О втором сегодня вспомнили все. Сегодня президентский день – праздник американской государственности. Естественно, начать наш американский час разговором о самом популярном президенте Америки, о президенте, который оставил наиболее значительный, может быть, вклад в американскую государственность, который сделал все для того, чтобы построить Америку и разрушить ее тоже. Президент, который ввел в страну гражданскую войну и вывел ее из нее. Короче говоря, об Аврааме Линкольне. Сейчас этот разговор особенно уместен, потому что фильм Спилберга «Линкольн» лидирует в числе номинаций на «Оскара». Он получил уже 12 номинаций. И фильм этот отличается от всех других тем, что в нем заложен державный интерес. Характерно, что премьера этого фильма состоялась в Конгрессе. Ее показали сначала конгрессменам как урок того, как надо управлять страной. Итак, фильм «Линкольн».
Вы знаете, Саша, начну с вашей реплики о том, что фильм был показан в Конгрессе. Если в этой картине и есть урок истории для членов Конгресса, то урок достаточно нелестный.
В этом-то и есть урок истории, в том, что власть в Америке разделена. И вот это разделение ветвей власти называется демократией. И существовать, бороться за правду в условиях постоянной борьбы и конкуренции и называется жить в демократической стране. Но вернемся к фильму.
We here highly resolve that these dead shall not have died in vain. That this nation under God shall have a new birth of freedom.
Итак, что же происходит в картине? В 1863 году, в период гражданской войны, президент Авраам Линкольн подписывает Emancipation Proclamation, прокламацию об освобождении рабов, так она известна в русской истории. Документ, который, строго говоря, был незаконным.
Почему он был незаконным?
Он был незаконным, потому что это лишь прокламация, а именно исполнительный указ, который приводит в исполнение президент в силу того, что во время войны он обладает особыми военными полномочиями. Таким образом, это как бы временная промежуточная мера. Эта промежуточная мера имела решающее значение для развития всей гражданской войны и таким образом была сильнейшим политическим фактором, который нанес удар по штатам конфедерации, южным штатам, экономика которой была построена на рабстве. Рабы были освобождены. Война подходит к концу. 1865 год. Понятно, что южане раньше или позже капитулируют. И Линкольн задумывается о будущем своей прокламации. Ведь после войны она может стать юридически даже недействительна, не выдержит испытания судом.
То есть надо правильно понимать ситуацию. После гражданской войны южане вновь войдут в состав Соединенных Штатов Америки. И после этого
и могут в суде оспаривать прокламацию.
Конечно, да. Ведь, в принципе, чего мы часто не понимаем про гражданскую войну? С точки зрения северян, с точки зрения победителей, гражданской войны никогда не было. Это мятеж южан. И таким образом, эта война заключалась в том, что нужно привести Штаты обратно в состав Соединенных Штатов Америки. Америки, из которых они незаконно вышли.
Да, итак, что происходит в 1865 году? Война, кажется, вот-вот закончится. Существуют намеки на то, что южане уже не проще вести переговоры о сдаче, капитуляции, каких-то условиях, на которых закончить гражданскую войну, сохранить лицо, во всяком случае, так им бы и хотелось. И Линкольн задумается, что же случится с его прокламацией. Ему нужно принять поправку Конституции. Ему нужно изменить фундаментальное основание, на котором рабство в Америке будет запрещено раз и навсегда. Сенат к этому времени уже принял эту поправку. Она так называемая 13-я поправка. Теперь нужно провести эту поправку через Конгресс, через Нижнюю палату. И здесь все не так просто. Дело в том, что в Конгрессе раскол не только между республиканцами и демократами. Республиканцы представляют северные штаты, демократы представляют южные штаты.
То есть прямо наоборот,
прямо
что происходит сегодня.
Еще одна интересная деталь в американской истории. Но существует и раскол внутри республиканцев. Почему? Более радикальное, скажем так, крыло республиканской партии хотели бы не только декларировать свободу рабов, но хотели бы декларировать расовое равенство, то есть расовая поправка, запрещающая расовую дискриминацию как таковую. Люди равны в правах, талантах или отсутствии таковых. Если подавляющее большинство республиканской партии согласны с тем, что рабство должно быть запрещено, далеко не все согласны с утверждением расового равенства. Это очень важный момент.
It's either the amendment or this Confederate peace. You cannot have both.
How many hundreds of thousands have died during your administration?
Congress must never declare equal those whom God created unequal. Be the Constitution alone.
Другой важнейший политический момент. Война подходит к концу. Поправка, такая конституционная поправка, должна нанести удар по мятежникам, должна лишить их опоры власти. Но одновременно с этим это является сложным противоречивым документом. И если война уже завтра закончена, то принимать эту 13-ю поправку Конституции нет никакого политического смысла. Таким образом, вся ситуация висит на волоске.
То есть вопрос стоит так, что важнее, быстрее покончить с войной или сначала покончить с рабством, оттягивая окончание войны, которая принесет новые жертвы. То есть не позавидуешь Линкольну, который стал перед этим выбором.
Именно в этом заключается принципиальная политическая, философская и моральная дилемма. Что важнее, к чему привести финал войны? Финал войны как таковой, заканчивается война. Или же финал войны заканчивается тем, что принята декларация о запрете рабства, и Америка начинает как бы новую страницу, новые отношения между южными и северными штатами.
Приблизительно. То есть, так. Что считать победой?
И вот эти все политические обстоятельства, о которых мы с вами говорим, Спилбергу нужно в своем фильме рассказать экономно, быстро, эффективно, а главное – представить всю эту драму в членах Конгресса, президент, республиканцы, демократы, их жены, прислуга и так далее, и так далее. Вот все эти люди, которые задействованы в изложении обстоятельств исторической драмы.
Другими словами, ему нужно превратить школьный урок в истории развлечения, в кино.
Совершенно верно. Спилберг это делает технически виртуозно. Нам все абсолютно понятно. Единственная беда, которая ждет нас по дороге фильма, что нас это не захватывает. Фильм больше похож на документальную телевизионную драму, чем на фильм, который вы идете смотреть на большом экране. Дэниел Дэй-Льюис играет Линкольна действительно замечательно. Но, знаете, это как-то замечательно без неожиданности. Просто замечательно. Почему-то я в этот момент, в какой-то момент фильма, подумал о добротных или очень хороших советских исторических фильмах, где историческое добро побеждает зло. Все очень убедительно, очень прекрасно и далеко. Не интригует, не захватывает, не включает мои непосредственно эмоциональные переживания. Я даже в какой-то момент представил себе, что Линкольна играет не Дэниел Дэй-Льюис, а Николай Черкасов, который, на мой взгляд, вполне бы справился с этой ролью.
И надо сказать, что фильмы с Черкасовым не зря так замечательны. Я не могу себе представить другого персонажа, другого актера, который мог бы так воплотить историческое лицо, как, скажем, Черкасов Александре Невскому. Позавидуешь любому режиссеру, который вот, с ним работал.
Вы видите, мои ассоциации не случайны. Вы тоже.
Я думаю, что Спилбергу Черкасов понравился.
Кроме того, вы знаете, есть даже что-то такое черкасовское в интерпретации Линкольна. Линкольн любит свои политические выступления или свои политические реплики подавать с каких-то отстраненных, далеких историй. Они звучат как истории из его жизни, как маленькие притчи.
Именно поэтому он стал президентом. Ведь с чего начался Линкольн? С юмора. У него была чудовищная история, чудовищное детство, семья, алкоголь. Все было ужасно. Он вылез из самого низа. Каким образом он вообще сделал свою карьеру? Он был знаменитым остряком, и он всегда рассказывал забавные байки, их миллионы. Огромная сила Линкольна заключалась в его словесном мастерстве. Он был самым смешным президентом Америки.
We choose to be born, or we fit it to the times we're born into.
I don't know about myself. You may be.
Эта ситуация очень хорошо обыграна в фильме, очень достоверно, интересно, забавно. И однажды, один раз, когда Линкольн начинает рассказывать свою очередную историю, кто-то из его оппонентов взрывается и говорит, нет, я не могу слушать больше эти истории, и выбегает из комнаты. Потому что все знают, что сейчас Линкольн пространно и долго будет рассказывать какую-то историю, которая будет обязательно мораль, соединяющая ситуацию с нынешним мгновением. Фильм вообще очень населен персонажами, поскольку очень много членов Конгресса, много членов одной партии, другой, все они какие-то вполне достоверные люди. 13-я поправка на сегодняшний день имеет два раздела и звучит так. Никакого, так сказать, декларации о равенстве белых и черных в ней нету. Текст очень лаконичен. В Соединенных Штатах или в каком-либо месте, подчиненном их юрисдикции, не должно существовать ни рабство, ни подневольное услужение, кроме тех случаев, когда это является наказанием за преступление, за которое лицо было надлежащим образом осуждено. Точка. Вроде бы все. Но, увы, часто у Спилберга, особенно Спилберга, скажем так, позднего, фильм становится изрядно сентиментален и слащав.
Знаете, я бы не сказал, что это сейчас. Я бы сказал, что это всегда. Спилберг – моралист по своей природе, как Лев Толстой. Примерно та же история происходит с ним, потому что, когда он снимает «Индиану Джонс», то и морали нет. Он развлекает зрителей. Поэтому я гораздо больше люблю фильмы про «Индиану Джонс», чем, скажем, «Рядовой Райан». Фильм батальный, фильм по-своему потрясающий, первые 20 минут фильма, показывающие высадку на Нормандии. Вот эта вот битва, вот это вот самое страшное, что может быть, показано так, как никто никогда этого не делал. Я думаю, больше не сделает, потому что он поставил точку в батальных сценах. Но дальше начинаются, прямо скажем, сопли. И они растягивают конец до бесконечности и уже смотреть на экран. Я думаю, что когда вы сравнивали Спилберга с советским кино, дело тут не в том, что это советское, это американское кино. Дело тут в том, что морализаторство всегда приводит к одинаковой эстетическому провалу. Потому что, когда мы хотим что-то сказать и говорим об этом прямо, то искусство не выдерживает. Прямо говорение не идет искусству. Политики, может быть, но искусству никоим образом. Я большой поклонник Спилберга, особенно развлекательного Спилберга. И я всегда с ужасом смотрю последние 20 минут любого его фильма.
И вот именно это происходит. Саша, честное слово, мне хотелось в это мгновение закричать «караул». This fight is for the United States
of America. Да, это, конечно, сложная ситуация, хотя сам замысел картины, по-моему, замечательно интересен. Показать гражданскую войну не как войну на поле боя, как всегда ее показывают, а показать ее как политическое сражение, баталия внутри Вашингтона, а не на поле боя. Стреляют не пушки, а законодатели. И это, в общем, конечно, крайне характерно для нашего времени. Это настолько аукается с той ситуацией, которая сейчас в Вашингтоне, что фильм смотрится как комментарием к газетным новостям. Я вообще чрезвычайно люблю историческое кино, уже потому что кто-то поработал за меня и собрал вот всю этот визуальный материал.
Но
и историческое кино играет гигантскую роль в истории нашего общества. Я помню замечательные слова Анджея Вайда, который сказал, что единственный способ сделать историческое событие частью национальной истории – это снять о нем хорошее кино. Вот это сказал, когда показывал фильм «Коты». То есть то, что делает Спилберг, это нужно, справедливо, дерзко и интересно. Но вопрос в том, останется ли этот фильм в истории американского кино.
Я согласен с вами, только слово «дерзко» мне показалось здесь в данном случае большой натяжкой. Фильм не дерзкий, фильм правильный. Как учебник истории фильм работает совершенно замечательно. Как большое произведение киноискусства, увы, нет.
А 12 номинаций? Что ждет фильм на «Оскаре»?
Вы знаете, Саша, 12 номинаций говорят о том, что это правильный фильм. Этот фильм, который попадает в нужные ниши. Но это совершенно не гарантирует его победу в реальном конкурсе. Мои предсказания достаточно радикальны. В лучшем случае «Оскар» за исполнение лучшей мужской роли Дэниелу Дэй-Льюису. This settles the fate for all coming time. Not only of the millions now in bondage, but of unborn millions to come. Shall we stop this bleeding?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Продолжая начатую разговором о фильме «Линкольн», столь уместную в праздничный президентский день тему, мы перейдем от самого Линкольна к его окружению. Как известно, короля играет свита. О том, какой она была, рассказывает нашим слушателям и читателям ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Книга Уолтера Старра называется «Незаменимый Сюарт. Соратник Линкольна». Однако имя Уильяма Генри Сюарта замелькало в американской прессе задолго до президентства Линкольна, в 1846 году, в связи с судебным процессом, на котором Сюарт вызвался быть адвокатом афроамериканца, убившего четверых белых. К этому времени Сёрт был уже сенатором и губернатором штата Нью-Йорк. Все друзья обговаривали его браться за безнадежное дело, и только бесстрашная жена Сёрта Фрэнсис одобрила его решение. Сёрт писал в письме:
«Тут идет настоящая война, чтобы заставить меня отказаться от защиты негроубийцы. По иронии судьбы, его имя Фримен».
Фримен по-английски «свободный человек». На суде Сёрт, одним из первых в американской судебной практике, попытался квалифицировать преступление своего подзащитного как действие человека невменяемого. Дело в том, что за год до этого Фримена обвинили в краже. Обвинение оказалось ложным, но полицейские успели избить парня до тяжелого сотрясения мозга и полной потери слуха. Присяжных эта история не тронула, и убийцу повесили. Но речь адвоката попала в газеты. Одни осуждали Сёрта за безответственный либерализм, другие хвалили за прогрессивность. Но дело было скорее не в либерализме, а в биографии Сёрта. Он вырос на севере штата Нью-Йорк. Там к рабам относились как к работникам. Чернокожие дети ходили в школу и сидели за одной партой с белыми. Сёрт вспоминал:
«За все детство я ни разу не слышал от родителей или соседей ни одного слова о превосходстве белой расы».
В год окончания Сёртом колледжа был принят Миссурийский компромисс, документ, распространявший рабство и на западные территории. Сёрт на выпускном обеде произнес речь, призывавшую страну к постепенному освобождению рабов, как из чувства гуманности, так и ради экономической эффективности. К 1860 году Сёрт стал таким уважаемым членом республиканской партии, что баллотировался в президенты. Он был в шоке, когда его собственная партия предпочла ему мелкого иллинойского адвоката Авраама Линкольна. Но Сёрт поборол обиду и активно помогал Линкольну в предвыборной кампании. Вскоре он был приглашен на пост госсекретаря. Президенту был необходим единомышленник с опытом в большой политике. После отделения Южных Штатов требовалось удержать Англию и Францию, главных потребителей американского хлопка, от официального признания Конфедерации самостоятельным государством с законным правительством.
В ноябре 1861 года произошло первое испытание дипломатического искусства Сёрта. Воинственный капитан-северянин Чарльз Уилки обстрелял безоружное британское почтовое судно «Трент», обыскал его и арестовал двух послов Конфедерации, направлявшихся в Англию. Начался скандал. Сёрт знал, что если Англия вступит в войну на стороне юга, союзу не выстоять. Он начал действовать обходными путями, убеждая англичан, что поступок Уилки – самовольство. Он упросил редактора «Нью-Йорк Таймс» прямо написать в газете: «Мы не хотим войны с Англией, мы готовы поддерживать с ней дружеские отношения». Англия потребовала официального извинения. При этом в Америке весь Север проклинал Англию и считал капитана Уилки героем. 24 декабря Сёрт зачитал кабинету письмо британцам, в котором акробатически балансировал между взаимоисключающими требованиями внешней и внутренней политики. Президент, раздраженный такой дипломатией, решил писать сам и гораздо резче. Однако после ночи раздумий мудро принял вариант Сёрта.
Эпизод с Трентоном положил начало дружбе президента с его госсекретарем. Сын Сёрта вспоминал: «Эти двое любили вечерами беседовать у камина или отправлялись на прогулку. Оба были людьми с юмором. Сёрт подтрунивал над Линкольном за то, что у того к любой теме находилась поучительная иллюстрация из его жизни на Западе. А Линкольн говорил: мистер Сёрт знает лишь 2-3 истории, зато он уверен, что чем чаще он их повторяет, тем убедительнее они становятся». Их дружбе завидовали. Министр Уэллис писал в дневнике:
«Сёрт бегает к президенту по 2-3 раза в день, привлекает его внимание, вызывает интерес и ухитряется, весьма искусно, навязать ему свое направление мыслей или действий, без всякого обсуждения с коллегами».
Мэри, жена Линкольна, говорила мужу: «Мне противно, что ты даешь этому лицемеру Сёрту обвести себя вокруг пальца». Но чем больше президента настраивали против госсекретаря, тем крепче становилась их дружба. Тот же Уэллис писал:
«Характер Сёрта противоположен характеру президента. Линкольн – задумчивый, одинокий, печальный человек. Сёрт – общительный оптимист. Но они дополняют друг друга, как удачная супружеская пара».
Оба, и Линкольн, и Сёрт, понимали, что после войны рабство, несмотря на победу Севера, может привычно вернуться, если сразу не закрепить его отмену принятием закона, 13-й поправки Конституции. 13-я поправка – самая короткая из всех, 4 строчки. Но ни одна так не накаляла страсти. Конгресс разделился во мнениях пополам. Судьбу закона могло решить преимущество в 2-3 голоса. И оба друга, Линкольн и Сёрт, пошли на превышение полномочий и даже на обман ради того, чтобы поправка была принята. Сёрт нанял лоббистов, не отличавшихся щепетильностью, и они умело давили на сомневавшихся конгрессменов. А Линкольн утаил от Конгресса прибытие послов Юга, чье вмешательство могло опасно затормозить весь процесс. Поправка была принята.
Вечером 14 апреля 1865 года Линкольн обсуждал с министрами практические детали освобождения рабов. Сьюарда не было, за неделю до этого он попал в дорожную аварию и сломал челюсть. Утром Линкольн навестил друга, даже прилег рядом с ним на кровать, чтобы Сьюарду не надо было поворачивать голову. Совещание с министрами Линкольн прервал ради обещанного жене похода в театр, где его уже ждал убийца.
А в это время другой заговорщик, Льюис Пауэлл, проник в дом Сьюардов под видом посыльного. Ранил 5 человек, в том числе обоих сыновей Сьюарда, вбежал в спальню и нанес самому Сьюарду 2 удара ножом в лицо и в шею. Но 64-летний госсекретарь, несмотря на страшную боль в челюсти, оказал убийце сильное сопротивление, поэтому обе раны не были глубокими. В результате этого нападения погибла только жена Сьюарда, Фрэнсис. Ужас, пережитый ею вечером 14 апреля, оказался ей не по силам. Она умерла в июне. Генри Сьюард прожил еще 8 лет, может быть, самых плодотворных в его жизни. Он сыграл огромную роль в расширении границ Соединенных Штатов, неустанно убеждая Сенат и Конгресс в стратегической важности Аляски, Гавайских островов, зоны Панамского канала. Его молодой друг, дипломат и журналист Генри Адамс, записал в дневнике.
«Выступал Сьюарт. Вал его грандиозных идей, энергии изложения – способны вдохновить даже корову, понимай она наш язык».
Сьюарт выполнял поручения правительства, возглавлял делегации и путешествовал во все концы света, включая Японию и Китай. И его спутниками всегда была молодежь. Молва приписывала ему, 68-летнему, любовное отношение с 22-летней женщиной, пока он не удочерил ее. Сам Сьюарт так объяснял свою неуемную энергию.
«Для человека моего возраста и состояния здоровья покой подобен ржавчине. Единственный способ борьбы с ней – движение».
Дороти Уикенден, автор статьи о Сьюарде в журнале «Нью-Йоркер», пишет: «В буквальном смысле слова, покрытый шрамами, полученными в пылу яростного раздора внутри нашего общества, Генри Сьюарт ни на минуту не терял веру в единство и грандиозное будущее Союза Американских Штатов. Ничто не могло убить оптимизм этого человека». Try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message. Send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1913. 300-летие Романовых 100 лет спустя. Волков рекомендует. Сопрано Хибла Герзмава.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» 1913-й, 300-летие Романовых, 100 лет спустя. Волков рекомендует сопрано Хибла Герзмау. В этом году мы с Соломоном Волковым предлагаем нашим слушателям и читателям новый, рассчитанный на все 12 месяцев цикл передач, связанный с календарным юбилеем – 100 лет 1913 году. В истории культуры, да и просто в истории, последний предвоенный год 20 века играет роль парижского метра. 1913 год – эталон, с которым мир, измученный войнами и тоталитарными кошмарами 20-го столетия, сравнивает свои представления о нормальной жизни, о цветущей сложности культуры, о творческом взрыве, который в Европе называли «Belle Époque», в России – серебряным, а в Америке – позолоченным веком. Этот цикл передач призван рассмотреть 1913 год как пучок реализованных и нереализованных возможностей для западной культуры. Наша задача – обзор культурных вершин с учетом столетней перспективы. Что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, мы начинаем каждый эпизод нашего цикла с некого исторического события, которое может быть названо ключом 1913 году. И сейчас я предлагаю выбрать сегодня в февральском Нью-Йорке таким ключом событие, которое потрясло Россию, празднование 300-летия Дома Романовых. Вы, как автор двух книг о Романовых, должны хорошо знать этот предмет. Что это был за юбилей?
Ну, это был пик правления династии Романовых. Готовились за много лет, и торжества были необыкновенной пышности. И должен сказать, что, хотя я всегда говорю, что главным мастером такой политико-культурной пропаганды за всю историю правления Романовых был, конечно, Николай I, но идеологи монархии сделали все, выжили все, что могли, только вот из празднования 300-летия. И казалось, что как бы действительно получен заряд такой мощный идеологический, если, может быть, не на 300 лет вперед, то уж, по крайней мере, на 100. Ну, как мы теперь знаем, расчеты эти оказались весьма зыбкими.
Соломон, проблема монархии в России, да и вообще проблема монархии, чрезвычайно интересна с исторической точки зрения. Вот только что, прошлым летом, Англия отпраздновала бриллиантовый юбилей королевы Елизаветы II. Монархия уцелела в Англии и нашла свое место в современном мире и в 20-м, и 21-м столетии. Монархия нашла свое место и в других странах, например, в Испании, где король Карлос сыграл грандиозную роль в момент перехода от франкистского правительства к демократической Испании. Причем это тот самый король, на котором все смеялись, считали его чудаком и абсолютно неспособным к правлению, оказался той цементирующей силой, которая привела Испанию, в общем, в Европу и в цивилизацию. Как вы считаете, у Романовых тогда, в 1913 году, был такой запас прочности, который мог бы спасти Россию от всех этих перемен, и могла ли романовская монархия выжить в 20 веке?
Вы частично сами ответили на свой же вопрос, когда указали, как, например, на монархию в Великобритании и в Испании. Что помогло в этих двух странах монархам найти свое место в 20 веке? Есть такое слово английское «reinventing» – «изобрести себя заново». И вот именно это и было проделано в Англии и в Испании. Монарху и монархии нашли место, новое место, переосмысленное место. Предложили населению страны модель монархии, которая существенным образом что-то добавляла в случае с Великобританией имиджу страны, а в случае с Испанией даже в практическом смысле помогло склеить государство, которое было разодрано вот этой вот страшной братоубийственной гражданской войной. Вот именно этого не произошло в начале 20 века в России. Я считаю, что, несмотря на все сейчас комплименты задним числом и регалии, которыми одаривать Николая II, его даже, как известно, произвели в святые, он был, может быть, очень неплохой семьянин. И был бы, наверное, замечательный вот помещик где-нибудь в Англии. Но он категорически не годился на роль руководителя России в 20 веке. И в этом была вот та роковая действительность, которая, и, мне кажется, и уничтожила династию Романовых. Да, если бы она себя заново изобрела и нашла все ее место, можно было бы выжить. Упрянство, мелкое, ограниченное, абсолютное неумение мыслить в прогрессивных терминах, не в смысле даже политической ориентации, а подумать о том, каким образом встроить себя в извинившийся мир. На это Николай был не в состоянии. Он мыслил абсолютно устаревшими терминами и категориями. Для него образцом продолжал оставаться все тот же Николай I, который для своего времени заново изобрел роль монарха и предложил новую модель деятельности. То есть человека, который поставил на чиновничество, на бюрократию и стал над ней как верховный арбитр. Для своего времени это была прогрессивная модель. Такой прогрессивной модели предложить Николай II не сумел. И это, мне кажется, обрекло Романовых на гибель.
Февраль 13-го года, 300-летие дома Романовых, в окружении, в контексте той культуры, как это прозвучало в России и в Европе?
Ну, если говорить о музыке, то, конечно, главным музыкальным произведением, и на него и был сделан соответствующий упор, это была опера Глинки «Жизнь за царя», все сказано уже в заголовке, тем более, что это было связано с первым Романовым, с воцарением первого Романова Михаила. Иван Сусанин, как мы знаем, отдал жизнь, отказавшись провести отряд поляков к молодому, только что избранному царю. Опера это бы всегда была как бы официальным музыкальным лицом монархии Романовых, и более того, мы же помним, что одним из инициаторов ее сочинения и покровителем во всей этой истории был Николай I. Он был прямым заказчиком, он придумал это заглавие «Жизнь за царя». И Глинка был очень многим обязан во всей этой истории лично Николаю I. И, конечно же, эта опера не могла в ее монархическом варианте идти после революции. Как мы знаем, радикально было переработано ее либретто.
Соломон, а как державная опера звучала на сцене? Насколько... Ведь очень трудно по заказу написать что-нибудь хорошее, как мы знаем.
Но в этом гении Глинки. В этом гении Глинки. Ему удалось создать великое монархическое произведение. И более того, заключительный хор оттуда «Славься, славься, святая Русь», он по праву считался неофициальным гимном России дореволюционной и уже в наше время предлагался на роль гимна даже и новой России, ну-ка, может быть, словами, словами. И я-то думаю, что как раз была сделана ошибка, когда вернулись к музыке советского гимна, потому что «Славься, Глинки», по-моему, это потрясающая музыка, которая способна вызвать у любого слушателя патриотические эмоции. Представьте себе, как она звучала в 1913 году. А мы ее услышим в исполнении хора и оркестра Большого театра, фрагмент взят с YouTube.
Пока Россия в 1913 году праздновала пышный 300-летний юбилей дома Романовых, в Европе царило совсем другое настроение. Это была эпоха экспрессионизма, особенно в странах немецкого языка. И очень остро она отразилась как раз на музыке, не так ли?
Да, конечно. Одним из главных представителей музыкального экспрессионизма того времени был Рихард Штраус, который написал две оперы, которые можно отнести к шедеврам раннего экспрессионизма. Это опера «Саломея», одна из моих любимых, и последующая за ней опера «Электра».
Соломон, а какое соотношение между музыкальным
экспрессионизмом, и живописным экспрессионизмом, и литературным тоже. Экспрессионизм ведь был во всех отраслях культуры, но особенно ярко, наверное, именно в живописи он прозвучал.
Да, это и там он наиболее радикален.
Это был такой немецкий ответ французскому импрессионизму, так я это понимаю.
Нет, вы знаете, я бы их не уравнивал. Мне кажется, что экспрессионизм был уже следующим шагом, и он был гораздо более радикальным. Импрессионизм ведь на сегодняшний день воспринимается уже, по-моему, для российского нормального зрителя, это уже почти передвижничество.
Но, конечно, это было не так в те времена. И экспрессионизм... Почему я сказал, что это был ответ на импрессионизм? Потому что в странах Северной Европы, где меньше света и больше потемок души, экспрессионизм – это было искусство внутреннего пейзажа. Это был крик, который рвался изнутри. И по сравнению с ним французский импрессионизм казался искажением реальности. Ведь тогда мы не воспринимали импрессионистов как реалистов. И в то время как экспрессионизм был взгляд на человека изнутри. Поэтому столько там психоанализа, поэтому столько там подсознания, поэтому столько там страстей и непроясненных инстинктов.
Вы знаете, есть любопытные письма Крамского из Парижа, где он пишет о своих впечатлениях от импрессионистов. И, в общем, он понимает, о чем идет речь. Ну, что-то ему нравится, что-то ему не нравится, но он не рассматривает живопись импрессионистов как нечто такое возмутительное. А теперь представьте себе Крамского перед полотнами экспрессионистов. Что бы он сказал?
Да, это, конечно, интересный вопрос. Но, с другой стороны, есть письма Репина, где он тоже описывает то, что он видел в Европе, в Западной Европе, в том числе во Франции, и говорит, что он видел импрессионистов. Кстати, он ведь сам близок был.
Конечно же, да.
Но он сказал, что все они не годятся никуда, потому что у них нет исторического сюжета, которого он нашел у венгерского художника, изображающего исторические полотна. Мункачи его был в то время любимцем, как это ни странно, сегодня кажется нам. Так что еще это вот разделение было весьма сильно.
Да, но все-таки я считаю, что экспрессионизм это уже, особенно в живописи и в литературе, это уже то, что мы можем квалифицировать как современное искусство.
Да, с одной стороны, это так, потому что «Голод», роман Кнута Гамсуна, традиционно на Западе считается, это главное экспрессионистское сочинение, и, конечно, классика экспрессионизма, которая очень сильно зависит от Достоевского. Но именно с этого романа начинается эпоха модернизма в литературе 20 века. Башевец Зингер написал предисловие к английскому переводу Гамсуна, именно к этому роману «Голод», и сказал, вот отсюда идет все, от Кафки до Джойса, все началось в этом романе. И экспрессионизм, вот именно северный экспрессионизм, и послужил таким фундаментом для всего модернизма 20 века. А в музыке?
Парадоксом здесь можно назвать тот факт, что экспрессионистская опера Рихарда Штрауса, пример, который состоялся в 1909 году, «Электра», была именно в том самом 1913 году, когда праздновалось 300-летие дома Романовых, поставлена на сцене Императорского театра Петербурга, Мариинского оперного. И Мейерхольд уже после революции не без гордости говорил, что с его стороны это был такой политический даже жест, потому что в «Электре», написанной Штраусом на сюжет его постоянного либретиста фон Гофмансталя, убивают особ царствующего дома тоже. И намекал на то, что у него из-за этого были большие неприятности. Это было сильное преувеличение. Кстати, показатель достаточно либерального отношения властей того времени вот к таким вот скрытым фигам в кармане, потому что можно себе представить, что бы, предположим, произошло в сталинские времена, если бы что-то похожее бы появилось бы, так сказать, на сцене, и уже доносчиков было бы полным-полно.
Ну, не будем забывать, что 1913 год – это все еще Серебряный век, это разгар Серебряного века.
И постановка была ориентирована на сравнительно недавние по тому времени открытие микенокритской культуры. Артур Эванс все это дело раскопал, это все прогремело на всю Европу, было очень модным, и Мейерхольд заказал художнику Головину замечательному декорации вот в таком условном архаическом стиле.
Ведь открытие архаики в те времена произвело огромное впечатление еще и потому, что это была не та Греция, к которой привыкли. Ведь Греция классическая, Греция, которая с 18 века была во всех салонах, она стала скучной, академической и ретроградной. Она считалась консервативной уже потому, что ее повторяли миллион раз. Архаика была свежей, живой и экспрессионистской.
Писк моды, да.
И, кроме всего прочего, созвучие с экспрессионизмом было несомненно, потому что архаические страсти, совершенно загадочная, непонятная крито-микенская культура, расшифровать которую не могли ни тогда, ни сейчас, скажем так, она, конечно, произвела впечатление бомбы. Это был тот самый прививка архаизма, которая была чрезвычайно важна для всего искусства модернизма, наравне с африканскими масками, которые произвели гигантское впечатление на Пикассо, наравне с традиционной культурой Океании, Азии, Африки. Все новое, все неклассическое было в цене. И, конечно, критомикенская культура – это мать всей архаики, поэтому это было так важно.
Но в постановке, которая была показана на сцене Мариинского театра, образовались некие ножницы между стилем декорации, стилем постановки и вот этой взвинченной музыкой Рихарда Штрауса. И влиятельный критик Аратегин, статьи которого я очень люблю перечитывать до сих пор, тогда сострил незабываемым образом, написав, что «Электра господ Бирхольда и Головина исторична, а Электра Рихарда Штрауса истерична». Таким образом, так сказать, припечатав всю постановку. А как это звучало в Петербурге 1913 года, мы можем вообразить, послушав фрагмент из «Электра Рихарда Штрауса». Дирижирует Рихард Краус. Запись 1953 года, лейбл «Гала».
Wo bleibt Elektra? Ist doch ihre Stunde. Die Stunde, wo sie um den Vater heult, dass alle Winde schallen. Sie da und stöhnte. Immer, wenn die Sonne tief steht, liegt sie und stöhnt. Da gingen wir zu zweit und kamen ihr zu nah. Sie hält's nicht aus, wenn man sie ansieht.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1913 год был годом трагических и мрачных предчувствий. Теперь, когда мы знаем, что произошла Первая мировая война, и 1913 год был последним мирным годом 20 века, конечно, легко об этом говорить. Но и тогда, в 13 году, во всех странах царило ощущение, что вот что-то должно произойти. Был, я бы сказал, перегрев культуры. Она достигла такого высокого уровня, что стала хрупкой. Она вот-вот могла сорваться. И вот это ощущение предчувствия беды, предчувствия крушения, оно характерно для всех стран и для всех видов искусства.
А в тогдашнем Петербурге 1913 года эти предчувствия, по-моему, замечательно выразил композитор, которого сейчас не очень часто вспоминает, Анатолий Константинович Лядов. Он родился в 1855, а умер в 1914 году. И за год до смерти он окончил сочинение под названием «Из апокалипсиса». Лядов совершенно не был той фигурой, от которой ожидали подобного опуса. Он был такой миниатюрист, типичные блистательные миниатюры «Волшебное озеро», «Кикимора», «Баба Яга», которые можно услышать и сейчас, они производят всегда сильнейшее впечатление своей филигранной отработанностью. А вот такую мрачную и торжественную музыку, как из «Апокалипсиса», вот такой музыки никто от него не ожидал. Он был вообще любопытной фигурой, очень мимозным, очень неуверенным в себе. Ведь именно ему Дягилев предложил написать балет для своей антрепризы на сюжет «Жар птицы». Но Лядов так долго откладывал эту свою работу, что Дягилев решил заказать ее совершенно неиспробованному желторотому композитору по имени Игорь Стравинский, а уж дальнейшая история, как мы знаем. Но вот это из сочинения «Из апокалипсиса», мне кажется, является очень таким точным и проницательным предчувствием тех ужасных событий, которые воспоследовали в истории России. И фрагмент из этой музыки, она начинается гласом трубы архангела. Фрагмент из этой музыки мы услышим в исполнении оркестра под управлением Василия Синайского, лейбл «Чандос». Thank you.
В заключение сегодняшнего американского часа наша постоянная рубрика «Волков рекомендует».
На сей раз я хочу представить нашим слушателям замечательную певицу Хиблу Герзмауэр. Это сопрано, родом из Абхазии, уже сделавшая себе имя и в России, и на Западе. И некоторое время тому назад она выступила в «Метрополитен» опере в роли Лю в опере Джакомо Пуччини «Турандот». Это его последнее произведение. Он не успел его закончить, умер. Исполняется оно с финалом, дописанным другим композитором. Для меня «Турандот» всегда было очень любопытным произведением, потому что в нем Пуччини неожиданно совершенно продемонстрировал вот то колоссальное влияние русской музыки, которая в то время имела место на Западе. Мы привыкли ассоциировать, скажем, влияние Мусоргского с французскими авторами, с Дебюсси, с Равелем. А оказывается, что и Пуччини очень внимательно прислушивался к русской музыке, к Стравинскому, как мы знаем, но также и к Борису Годунову Мусоргского. И в «Турандот», в массовых сценах, в хоровых сценах, это влияние Бориса Годунова несомненно. Но что любопытно, там прямо цитируется знаменитая русская песня «Дубинушка». «Эх, ухнем». А дело в том, что как раз в это время Шаляпин много гастролировал по Европе и в каждом своем сольном концерте, который все проходили с феноменальным успехом, пел вот эту самую «Дубинушку». И несколько раз эту «Дубинушку» Пуччини цитирует в «Турандот». Как он это делает, я хочу показать в отрывке. Хор и оркестр Сан-Франциской оперы, дирижер Рикардо Шаи, лейбл «Гала». Спектакль «Турандот» по опере Пуччини, поставленная в «Метрополитен Опера», Хибла Герзмава спела партию Лю, рабыни-служанки...
Наперсницы.
Да, Тимура, отца принца Калафа, героя оперы, великолепная певица с богатым очень голосом, выразительным. И что для меня особенно важно, она превосходно передает вот это внутреннее драматическое содержание этой партии. Для меня исполнение Герзмавы стало центральным во всей этой опере. На ней было сосредоточено внимание не только мое, но и американских слушателей. И я смотрел на отклики в блогах, в прессе. Ее появление в этой опере было оценено очень высоко. Она уже появлялась в «Метрополитен», она пела «Мими» в «Богеме». И поэтому я хочу показать фрагмент из вальса Мюзетта, из оперы «Богема» Пуччини. К сожалению, пока записи оперы «Турандот» с участием Хиблы Герзмавы не существует, но она в тот же самый момент уже участвовала в исполнении другой оперы Пуччини «Богема», где она исполняла партию «Мими», а я хочу показать фрагмент вальса «Мюзетты» из той же «Богемы» в исполнении Хиблы Герзмавы, дирижирует Владимир Спиваков. Хибла Герзмава. Рекомендую.
Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывался. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, в общем, значит, с Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Возможно ли независимая журналистика в современной России? Об этом беседуем с Олегом Герваловым, председателем Московской студенческой корпорации «Журфак». Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.